Но Дмитрий Волчек. Сегодня журналистам стали известны подробности состоявшейся 8 декабря встречи Владислава Суркова с активистами наших и других прокремлевских организаций «Россия молодая», «Молодая гвардия», «Сталь» и «Местные». «Готовьтесь к выборам, тренируйте мозг и мускулы», – посоветовал Владислав Сурков. Натренированные мускулы сегодня демонстрировали футбольные фанаты и националисты. Сначала на Манежной площади, где сражались с ОМОНом, а потом в метро, где избивали пассажиров неславянской внешности. Олег Кашин на этой неделе на сайте Open Space опубликовал колонку, в которой отметил, как бережно власть относится к бунтующим фанатам, как к социально близким, и как безжалостно к тем, кто социально близким не является, в частности, к активистам арт-группы «Война», которых посадили в тюрьму. О социально близких и методах их поддержки мы будем сегодня говорить, а также поговорим о другой главной теме недели, о публикациях на сайте WikiLeaks. Кстати, ситуация вокруг этого ресурса обсуждалась и на встрече Суркова с молодежью. Мне кажется, что с точки зрения разоблачения тайн российских чиновников, самым интересным в последнее время были даже не публикации WikiLeaks, а статья в газете «Ведомости» «Деньги наших» о том, как финансируются кремлевские молодежные движения, и о некоторых подробностях биографии Василия Якименко. Я приветствую гостя программы «Итоги недели», автора этой статьи Романа Шлейнова. Он занимается журналистскими расследованиями много лет, был помощником Юрия Щекочихина, возглавлял отдел расследований «Новой газеты» и в этом году получил приз фонда Пола Хлебникова за честность в журналистике. Напомню, что телефон в студии прежний для всех регионов России 8800-200-2212. Если вы хотите задать вопрос, звоните, пожалуйста. Роман Юрьевич, здравствуйте. Владислав Сурков говорил, что в последнее время на кремлевские молодежные организации ведется усиленная атака, главным образом потому, что они являются важным элементом политической системы. Полагаю, что он и ваше расследование имел в виду, а может быть даже в первую очередь его и имел. Я думаю, что вас информация об этой его встрече, появившаяся с некоторым запозданием, только сегодня не могла не заинтересовать.
Здравствуйте. Ну, если честно, я не отслеживал заявление господина Суркова и думаю, что он не особо отслеживал то, что публикуется сейчас. Он говорил о чем-то довольно общем, как он часто это делает. Но он известный мыслитель российский, который строит определенную идеологию для Кремля, и сложно ему отказать как профессионалу в области пиара в том, чтобы подбирать соответствующие определения для всего, что его окружает. Он, безусловно, человек умный, но он использует этот ум довольно странным образом. Он находит оправдание тому, что происходит вокруг, и старается сделать это так, чтобы никакой критики, даже малейшей критики Кремля или того, что происходит в стране, не было места в этом российском обществе. Это довольно странно. Мог бы он свой ум, наверное, применить на более, скажем, достойные дела.
Так получилось, что ваша статья «Деньги наших» была опубликована как раз в тот момент, когда на WikiLeaks стали появляться первые публикации американских дипломатических депеш, и эта сенсация, мне кажется, несколько помешала осмыслению результатов расследования, которые вы провели. Давайте повторим основные ваши выводы для слушателей нашей программы.
Но дело в том, что мы смотрели изначально на государственные контракты, то есть мы пытались определить, сколько государственных контрактов получают прокремлевские движения, то есть какие деньги они получают от государства напрямую. В рамках изучения реестра госконтрактов, которые доступны на сайте госзакупок, мы выяснили, что, в общем, не все прокремлевские молодежные движения получают одинаковые средства. Например, «Молодая гвардия Единой России» и те же самые местные, они получают гораздо меньше наших. Параллельно мы выяснили, что организации, созданные лидерами наших, комиссарами наших, они получают госконтракты, в том числе от Росмолодежи. И удивительно, но за этот год больше половины госконтрактов, больше половины суммы по госконтрактам от Росмолодежи получили именно наши организации, связанные с их лидерами.
И есть очень интересная информация о фирме «Акбарс», действовавшей в 90-е годы.
Да, собственно, поскольку мы изучали то, какие организации, какие общественные организации, какие некоммерческие организации, ну, любые организации учреждали лидеры наших, в силу того, что мы искали госконтракты, случайно совершенно обнаружили вот эту удивительную фирму, созданную в 1994 году. Я сначала подумал, что она тоже имеет какое-то отношение к молодежному движению, но выяснил, что с учредителями этой фирмы числились по данным Единого государственного реестра юридических лиц сам Якименко Василий Григорьевич и еще несколько человек. И эти несколько человек, они проходили по уголовному делу в качестве лидеров одной из самых жестоких группировок в России. Это группировка из Татарстана. Лидеры ее осуждены. В общей сложности им дали где-то около 400 лет. Но гендиректор этой фирмы, он получил пожизненное, 25 лет, извините, заключение, а один из соучредителей получил пожизненное заключение, поскольку там речь шла об убийствах, вымогательствах, рэкете, ну, целый букет там был представлен преступлений. В этой связи, конечно, меня заинтересовало, почему Василий Григорьевич Якименко, как бывший лидер наших, сейчас глава Росмолодежи, как он вообще оказался, как его имя оказалось в Игруле, в такой компании. Как нам сообщили в движении «Наши», пресс-секретарь этого движения передал слова юриста Якименко, что его паспортные данные использовали незаконные. Они подали об этом заявление в правоохранительные органы и в налоговую. Вот ситуация, о которой, собственно, мы и написали.
А почему вас заинтересовала эта тема? Это ведь связано с избиением Олега Кашина?
Дело в том, что меня заинтересовала тема госконтрактов. Мне вообще интересны эти молодежные группы прокремлевские, как некое искусственное образование. Вы знаете, если сравнить их с фанатами, теми же фанатскими движениями, то, знаете, фанатское движение, оно более естественно, что ли. А вот то, что создает Кремль, оно такое достаточно искусственное. Эта искусственность видна на примере организации «Идущие вместе», да, которая существовала долгое время, а потом плавно, просто как по мановению руки, превратилось в ничто. Сейчас вот существуют наши. Я уверен, как только какая-либо надобность в наших отпадет, это мое личное мнение, да, и в Кремле поймут, что они им больше не нужны, ну, точно так же никто о них и не вспомнит через некоторое время.
А какие-то последствия вашей публикации есть, ну, кроме того, что министр Мутко, формальный начальник Якименко, пообещал разобраться?
Нет, никаких последствий я не наблюдаю сейчас, абсолютно никаких, но это обычная ситуация для России. В общем, какое бы расследование ни было опубликовано, какие бы факты ни появлялись в прессе, как правило, на них не обращают внимания, ну, за редким исключением.
Ну вот одно последствие все-таки налицо. Я думаю, что в основном из-за вашей публикации Василий Якименко решил в последний момент не отвечать на вопросы читателей газеты «Ру». Там возникло много неудобных вопросов, связанных, в частности, с результатами вашего расследования.
Ну, он сослался на совещание. Формальный повод у него был не присутствовать. Я не знаю, насколько это связано или не связано. Такой информации у меня нет. В любом случае, он имел возможность ответить на вопросы. Он через пресс-секретаря, да, и через юриста, видимо, воспользовался этим правом. Не вижу повода для него не участвовать потом в конференциях. Тут могут быть разные причины.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Наш гость Роман Шлейнов, обозреватель газеты «Ведомости», автор статьи «Деньги наших». Сегодня в центре Москвы происходили тревожные события. О столкновениях на Манежной площади мы уже рассказывали в первой части нашей программы. А после того, как фанаты разошлись, было еще несколько инцидентов в метро, в частности, на станции «Охотный ряд», где находился наш корреспондент Данила Гальперович, он сейчас в прямом эфире. Данила, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, что вы видели?
Добрый вечер. Я бы начал немножко раньше с того, что Владимир Колокольцев, начальник ГУВД Москвы, действительно на моих глазах договорился с представителями участников вот той акции, которая происходила на Манежной площади. Болельщиками этих людей назвать сложно. И после этой договоренности разгоряченная молодежь первой начала покидать Манежную площадь. Она сначала пыталась растечься по всем ближайшим выходом с этого квадрата, в частности, и на Красной площади, но там вход был перекрыт, и они пошли в метро. Вслед за ними не пошла милиция, не пошел ОМОН, и последствия того, что те самые молодые люди, которые только что буквально швырялись бутылками и запускали ракеты в милицию, оказались одни в метро, не могли не сказаться. Сразу же были разбиты два плафона на станции метро «Охотный ряд», и сразу же некоторые из явно националистически настроенных молодых людей, увидев людей, ну, скажем так, не славянской внешности или выходцев из Центральной Азии, Кавказа, начали их бить. Я сам видел, как одного человека, скорее всего, из Киргизии или Узбекистана, с разбитой головой, с одной стороны, поддерживал милиционера, а с другой, видимо, его жена, и они выводили его со станции. Тем не менее, очевидно, что милиция быстро поняла свою ошибку, на станцию вбежал ОМОН, что не помешало уже при сотрудниках милиции молодым людям с имперским штандартом в руках, а совсем не с болельщическими шарфами или флагами, скандировать «Россия для русских», «Москва для москвичей». И вообще очевидно было, что и в метро продолжались самые разные националистические происшествия. Очевидно, что у всех, кто ездил сегодня на линиях метро, которые пересекались с «Охотным рядом» и станцией метро «Театральная», на которой тоже происходили столкновения, но меньше, чем на «Охотном ряду», были основания опасаться того, что они столкнутся с вот этими людьми.
Спасибо, Данила. Это был Данила Гальперович. Роман Юрьевич, я знаю, что вы специально не занимались связями кремлевских молодежных группировок и государственных структур вообще с фанатскими группировками, но все-таки есть много свидетельств того, что связи эти существуют, и для некоторых рискованных дел, связанных в частности с насилием, фанатские группировки вполне используются.
Вы знаете, меня интересует другое в этой связи. Смотрите, оставим в стороне национальность, да, и все эти национальные столкновения. Будем исходить из факта. Факт состоит в том, что после убийства, еще раз повторю, мы опускаем сейчас национальности, неважно, какой национальности принадлежал тот и другой человек. После убийства одного человека другим, да, последовал сначала арест, а потом его отпустили. Человека, который, по свидетельству очевидцев, был виновен в этом убийстве. Очень, очень странные события. Это происходит не впервые в Москве. Да, и всякий раз человек, который совершает, так скажем, определенный поступок, более того, такой как убийство, он оказывается вне, так скажем, вне каких-либо угроз для него самого. Он фактически уходит от законного наказания. И даже следствие в некоторых случаях ведется ни шатко, ни валко. Вот мы видим очередную такую ситуацию, в которую нас опять приводят те, кто должен вообще расследовать такого рода дела. И опять мы получаем ситуацию, когда возникают стихийные митинги, стихийные протесты после такого происшествия. Спрашивается, а кто виновен в том, что это происходит? Но, видимо, система работает таким образом, что она сама будет создавать вот такие вот критические ситуации. Потому что в рамках того, что любое уголовное дело можно купить, соответственно, избавление от любого уголовного дела можно тоже купить за определенные деньги, это всем известно, вот эта система порождает реакцию. Она спонтанна, она совершенно не вписывается ни в какие разумные рамки, но тем не менее она есть. И это реакция вот на такие странные действия, в данном случае, правоохранительных органов. Понимаете, в чем еще второй момент заключается в том, что на Манежной площади такие стихийные выступления происходят далеко не в первый раз. Я помню масштабную комиссию, которая собиралась с участием депутатов Госдумы, представителей Министерства внутренних дел, представителей всех профильных государственных структур, которые рассматривали ситуацию. Помните, на Манежной площади в Москве было тоже массовое выступление фанатов после того, как российская футбольная команда проиграла в одном из матчей. Это было достаточно давно, несколько лет назад. Так вот, еще тогда делали сёрк-выводы и обсуждала ситуация, как не допустить ничего подобного в дальнейшем. Потому что эта площадь, она снабжена всеми видами камер слежения, потому что она находится неподалеку от Кремля, а рядом находится Государственная Дума. Там есть соответствующие посты, есть соответствующие пункты, которые отслеживают, есть соответствующие люди, которые сидят, оперативные дежурные, которые отслеживают ситуацию по массовым выступлениям или того, что массовые выступления собираются, вот какие-то беспорядки массовые будут происходить, или там погромы. Но, тем не менее, мы опять видим ту же ситуацию. Опять массовые выступления с перекрыванием дороги, с там, нападением на прохожих, с погромом, там, сломанием елки, все что угодно. И опять оказывается, что правоохранительные органы не могут ничего предпринять. Хотя, еще раз повторяю, это происходит не последний раз, не первый, не последний раз, наверное, да? Меня это удивляет. Такое ощущение, что история ничему наше государство не учит. Оно не способно предпринимать эффективных шагов, чтобы ничего подобного не происходило. Могло ли оно? Почему, опять же, вот смотрите, как только оппозиция собирается где-нибудь у памятника Маяковского, и об этом тоже известно заранее, как, собственно, и о выступлении фанатов в этот раз, активистов оппозиции начинают ловить непосредственно у подъездов. Они не успевают выйти из подъезда своего дома, а их уже арестовывают, да, или просто доставляют в милицию оттуда. Очень странно, что в случае с фанатами этого всего не происходит. То есть мне непонятно, то ли все силы правоохранительных органов брошены на то, чтобы отслеживать этих немногочисленных, так скажем, оппозиционеров, да, которые проводят свои митинги время от времени без такого вот бунта массового, да, и не хватает просто у милиции сил для того, чтобы заниматься фанатами, националистическими группировками, либо есть какая-то осознанная политика, в рамках которой, значит, за одними следят, а за другими не очень.
Ну вот я думаю, что это как раз Олег Кашин и очень верно сформулировал. Власть воспринимает их как социально близких, точно так же, как и наших, как и молодую гвардию, как и Сталь и так далее. И поэтому и не старается так пресекать все их митинги, в то время как оппозиционеров, участников стратегии 31, воспринимает буквально как врагов, как социально враждебных.
Не знаю, что на это сказать. Я просто подробной информации на этот счет не владею. У меня нет фактов. Я вижу только то, что сейчас происходит. Происходит то же самое, что происходило несколько лет назад. Точно такими же последствиями меры никакие предприняты не были. Более того, государство делает все, чтобы такие ситуации были возможны и дальше. Оно провоцирует эти ситуации само, не наказывая тех, кто виновен в убийстве, да, сначала, а потом оно не способно предпринять меры для того, чтобы предотвратить эти последствия. То есть на каждом из этапов, когда государство должно вмешиваться, оно действует очень неэффективно. Это показывает, что это государство, оно не справляется со своей прямой функцией, оно не защищает людей от посягательств на жизнь и здоровье, оно не защищает, значит, людей, которые случайно оказываются на месте этого стихийного митинга, да, оно не защищает тех граждан, которые оказываются втянуты в это не по своей воле. Вот и все, что можно сказать по итогам этой ситуации.
Ну, у нас осталось еще несколько минут для того, чтобы затронуть вторую главную тему недели, тему WikiLeaks. Роман Юрьевич, я знаю, что вы скептически относитесь к возникновению российского аналога WikiLeaks и вообще влияние WikiLeaks на ситуацию в России, но вы, собственно, об этом уже и сказали. Но мне кажется, что все-таки есть примеры другого рода, и даже есть феномен русского Джулиана Ассанжа, это Алексей Навальный, хотя Навальный совершенно не анархист и вообще считает, что то, что он делает, принципиально отличается от WikiLeaks, вот в частности, в нашей программе он об этом говорил. Вас не вдохновляют эти примеры?
Ну, вы знаете, может быть, в России и возможно что-то подобное, но дело в том, что сайт тогда должен быть зарегистрирован явно не здесь, да, потому что сколько бы Владимир Путин ни говорил о том, что вот чья бы корова мычала, да, кивая на Ассанжа, который арестовали за рубежом, и который так много обнародовал сведений, но здесь это невозможно по определению, потому что как только мы видим ситуацию с Навальным, да, вот тут бы действительно чья корова мычала, так это корова видимо, господина Путина, потому что Навальный, который опубликовал массу сведений и раскрыл много документов о том, как воруют в подконтрольных государству компаниях, сейчас оказался, так скажем, под угрозой уголовного преследования в России. Вот эта ситуация у меня никаких иллюзий не вызывает. Есть ситуация с Ассанжем, много вопросов. Я за него, знаете, как-то вполне спокоен, потому что я уверен, что на его жизнь и здоровье никто посягать в Европе не будет. И уверен, что даже в этой ситуации с тем, чем ему сейчас вменяют вину, он отделается максимум штрафом. Значит, речь о его продолжительном тюремном заключении и тем более там каких-либо эксцессах в тюрьме не идет. А у нас же происходит все по довольно интересному сценарию. Вот история с юристом Хермитаж показала, да, чем может закончиться даже предварительное заключение в российском СИЗО. То есть человек просто не выжил в тех условиях, в которые его поместили. Когда сейчас Алексею Навальному намекают на то, что и против него могут применить подобную меру, и уже начинают какие-то, значит, действия так скажем, процессуального характера, вспоминая дело какое-то давнишнее и непонятно с чего начавшееся. Вот это действительно серьезно. Я не знаю, вряд ли господин Путин или господин Сурков, тем более, заметит эту ситуацию. У них сейчас другие приоритеты. Для господина Суркова приоритет – это выборы. И, видимо, очередная боязнь перед или оранжевой угрозой, или, я не знаю, фашистской угрозой. Я уж не знаю, как они будут это все трактовать. Да, для господина Путина приоритет, видимо, контроль над основными ресурсами в стране. Остальное их мало заботит. Разумеется, в эту ситуацию никакой российский WikiLeaks, да, с раскрытием государственных тайн и того, чем занимаются под ковром госкомпании, никого из них не интересует. И они, прямо скажем, очень не заинтересованы в том, чтобы такие данные раскрывались. В этой связи вот будет показательно, как будет развиваться история с Алексеем Навальным в России.
Вы знаете, меня очень впечатлил рассказ Джулиана Ассанжа о том, как документ, который ему удалось раздобыть и опубликовать, доклад о коррупции и прочих злоупотреблениях, повлиял на итоги выборов в Кении. Понимаете, в Кении повлиял. Почему в России ни на что не влияет?
Ну, начнем с того, что WikiLeaks пока не появился, ничего такого, что не было бы известно в России раньше. Да, пока все то, что было опубликовано в WikiLeaks, имеет такую реакцию, я имею в виду по России, да, имеет такую реакцию просто потому, что это такой ресурс, достаточно известный на Западе, это опубликовал. В России обо всем этом знали давно. Я не вижу никакого сюрприза в том, что было опубликовано WikiLeaks относительно России.
Но будем надеяться, что еще появится, потому что публикации эти будут продолжаться. Спасибо. Я благодарю гостя программы «Итоги недели» Романа Шлейнова. Сразу после краткой сводки новостей вы услышите сообщение о том, как вручалась Нобелевская премия мира в этом году.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Во всех районах Москвы усилены меры безопасности после столкновений футбольных фанатов с бойцами ОМОНа на Манежной площади. Серьезно пострадали по меньшей мере 12 человек, около 70 задержаны. В ходе аналогичной акции и столкновений в Петербурге задержаны почти 60 человек. В Москве во время проведения акции против постройки гостиницы в Малом Казихинском переулке задержаны активисты оппозиции Сергей Удальцов и Константин Косякин. Удальцов утверждает, что задержан по обвинению в нарушениях при организации акции «День гнева», которая должна пройти в воскресенье, на которую власти разрешения не дали. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета приступила к анализу данных бортового самописца Ту-154 дагестанских авиалиний, который совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Домодедово. Специальный посланник США в Афганистане и Пакистане Ричард Холбрук находится в больнице в критическом состоянии. В субботу ему была сделана операция в связи с разрывом аорты. К нему вызвана семья. В Афганистане 15 мирных жителей погибли при взрыве. Как сообщили в субботу местные власти, накануне в южной провинции Гельмент грузовик, в котором ехали люди, подорвался на заложенной у дороги мине. Также на юге страны в городе Кандагар в субботу 6 человек были ранены при взрыве, совершенном смертником у полицейского участка.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В Осло в пятницу состоялась церемония вручения Нобелевской премии мира. Лауреат этого года, китайский диссидент, писатель, бывший университетский преподаватель Лю Сяобо, не смог прибыть в Норвегию, так как отбывает 11-летний тюремный срок на северо-западе Китая. Его обвинили в подстрекательстве к свержению государственного строя. Рассказывает Александр Гостев.
Во второй раз в истории присуждение Нобелевской премии мира место, которое занимает лауреат или его представитель, осталось пустым. В первый раз это случилось в 1935 году, когда правительство нацистской Германии отказалось разрешить пацифисту Карлу фон Осетски прибыть в Осло получить премию. В этом году, после того, как стало известно, что ни сам Лю Сяобо, ни его жена Люся не смогут присутствовать на церемонии вручения премии, Нобелевский комитет подчеркнул отсутствие Лю Сяобо, оставив его кресло на подиуме пустым. Председатель Нобелевского комитета Турбьорн Ягланд назвал Лю Сяобо символом ненасильственной борьбы за права человека и подчеркнул, что предоставление гражданских свобод населению Китая только укрепит эту страну.
Целью присуждения этой премии ни в коем случае не было обидеть кого бы то ни было. Нобелевский комитет хотел подчеркнуть связь между правами человека, демократией и миром. Было очень важным напомнить миру, что права, которыми мы пользуемся сейчас во многих странах, были завоеваны благодаря людям, не боявшимся большого риска. Они шли на этот риск ради других, ради всех нас. Вот почему Лю Сяобо заслуживает этой премии и нашей общей поддержки.
Вместо традиционной Нобелевской лекции известная норвежская актриса Лив Ульман зачитала одну из статей Лю Сяобо, в которой подчеркивается важность демократических реформ в Китае для нормального социального и экономического развития страны. После этого специальный диплом и медаль, вручаемые лауреату, Торбьорн Ягланд возложил на кресло, которое должен был занимать Лю Сяобо. Китайские власти, протестовавшие против присуждения Нобелевской премии мира Лю Сяобо, оказывали давление на глав дипломатических представительств в Осло с тем, чтобы они отказались от участия в церемонии. В результате послы 19 государств, среди них Афганистан, Иран, Казахстан, Пакистан, Ирак и Россия, не прибыли в зал городской ратуши Осло. Москва отрицает, что бойкотировала вручение премии. Представители российского посольства разъяснили, что препятствием стали организационные причины. На этот день уже было назначено другое мероприятие. Сербия и Украина ранее заявляли, что их представители также будут отсутствовать, однако позже изменили свое решение, которое подвергалось резкой критике как внутри этих стран, так и за рубежом. Комментируя позицию Сербии, комиссар по вопросам расширения Европейского Союза Стефан Фили заявил в четверг.
Европейская комиссия действительно сожалеет о решении Сербии не принимать участие в церемонии вручения Нобелевской премии за 2010 год. Уважение к правам человека – основополагающий принцип Европейского Союза, и страны-члены Евросоюза договорились принять участие в этой церемонии на уровне послов.
После этого заявления президент Сербии Борис Тадич отменил решение бойкотировать церемонию, принятое ранее премьер-министром страны Мирко Цветковичем. Представитель американского государственного департамента Филипп Кроули выразил поддержку Нобелевскому комитету, присудившему премию мира китайскому диссиденту Лю Сяобо.
Его смелое выступление в поддержку политических реформ и фундаментальных свобод, включая его роль в разработке Хартии 08, вызывают наше восхищение.
Накануне в Пекине состоялось первое вручение так называемой «Премии мира Конфуция», которую называют «китайской альтернативой Нобелевской премии мира». Премия была присуждена бывшему вице-президенту Тайваня Лян Чаню. Однако, как выяснилось, сам Лян Чань ничего не знал об этом. Вместо него, как сообщается, премию вручили неизвестной журналистам молодой девушке. Александр Гостев, Радио Свобода.
В 1975 году Нобелевской премии мира был удостоен правозащитник академик Андрей Сахаров, которого советский режим не выпустил из страны для получения награды. Нобелевскую премию получала жена Сахарова, Елена Боннер. Она считает, что Нобелевский комитет выбрал достойную кандидатуру для премии мира 2010.
Получается зеркальное отображение, когда Карл фон Осетский сидел в тюрьме, когда жена его не могла приехать. Все повторяется, как будто модернизация. Вот общество не происходит. Я использую термин нашего Медведева, который должен был послать российского посла на церемонию, потому что это церемония признанная, так сказать, во всем мире. Они выдумали какую-то поездку или командировку. Ой, нет, все это уже выглядит фарсом. Мне кажется, что в данном случае Нобелевский комитет выбрал достойную кандидатуру для премии мира, что с ним далеко не всегда бывает. А в данном случае прекрасный выбор. Мы можем только удивляться, как правительства ряда стран так и остались не в прошлом веке, а бог знает в каких временах.
Елена Боннер о Нобелевской премии мира. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На этой неделе Дмитрий Медведев посетил Польшу. «Польша глазами россиян» – тема рубрики Вероники Баде «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По данным Левада-центра, отношения между Россией и Польшей, основная масса граждан, 50% респондентов, оценивают нейтрально, как нехорошие, но и неплохие. О хороших отношениях говорят 20% опрошенных, то есть каждый пятый. И примерно в два раза меньше, 11% россиян, считают, что отношения между двумя странами плохие. Однако, если взять данные других исследований, картина получается иная. Об этом социолог Леонид Седов.
Польша занимает в перечне стран, которых россияне считают враждебными России, 7-е место после стран Прибалтики, ну, естественно, после Грузии. В целом, не очень благоприятно воспринимается Польша. Выяснилось, что партнером Польшу считают 27%, союзником 22%, противником 17% и даже врагом 2%. Так что перевешивает, конечно, такое слегка положительное отношение к Польше, но что не мешает вот ей быть в ряду противников России.
Каковы наиболее проблемные точки в отношениях двух стран, по мнению граждан России?
Напряженность в отношениях между Польшей и Россией, по мнению четверти опрошенных, обусловлена намерением Соединенных Штатов разместить в Польше противоракетную систему обороны. Эта проблема очень муссируется в нашей пропаганде, и поэтому она на первом месте как фактор напряженности. Еще Польшу рассматривают как противника улучшения отношений России с Европейским Союзом. У 22% россиян по этому поводу негативное отношение.
Но, тем не менее, следующая позиция – это нежелание российской стороны признавать ответственность за преступления сталинских лет.
Да, примерно столько же, 21%, считают, что Россия сама виновата в обострении отношений с Польшей, напряженности в этих отношениях, потому что не желает признать за собой вину вот за пакт Риббентропа, за оккупацию районов Польши, относящихся к Западной Украине. Есть еще причины. Вот Польша считает неблагодарной. 18% считают, что Польша не проявляет достаточной благодарности за то, что Советский Союз освободил Польшу от гитлеровцев. Ну, а опять-таки вину Советского Союза видят в том, что Польша, Советский Союз навязывал социалистическую систему, в то время как она была больше предрасположены к западным путям развития. Ну, 17% вменяют это в вину Советскому Союзу.
Жива ли в общественном сознании России память о Катынской трагедии?
Достаточно много людей просто не очень-то и осведомлены о Катынской трагедии. Ну, правда, эта осведомленность за последнее время выросла очень. В частности, после поездки Путина в Катынь и после катастрофы самолета, в котором погибло польское руководство. Осведомленность выросла до 74%. процентов, а до этого была на уровне там 45%.
Тем не менее, вот те, кто знают о трагедии в Катыни, на кого возлагают ответственность за нее?
Большая часть людей все-таки возлагает ответственность на сталинское руководство, 35%. А 18% продолжают пребывать в убежденности, что за катынский расстрел польских офицеров ответственны гитлеровцы.
Отношение к Польше вот такое, как оно есть сейчас. Что говорит нам о самих россиянах?
То, что Польшу считают врагом, говорит скорее о том, что россияне все-таки плохо осведомлены о причинах этой напряженности и приписывают Польше враждебность в связи с некоторыми вещами, которые на самом деле опасности для России не представляют. Та же самая вот проблема размещения этих ракет. Ну, американцы достаточно убедительно доказывают, что эти меры вовсе не направлены против России. А наша пропаганда вот внушает соотечественникам, что тут кроется очень большая опасность, что Польша в этом смысле вот является враждебной стороной. Особенно болезненно воспринимается это все в связи с тем, что страны бывшего социалистического содружества по-прежнему в сознании людей существуют как некие союзники, некая сфера влияния России, обязанная быть лояльной к России.
Социолог Леонид Седов, гость рубрики «Общественное мнение». Итак, в отношениях россиян к Польше присутствуют страхи и подозрительность, по мнению экспертов, часто не вполне обоснованные. Однако, когда весной этого года в авиакатастрофе погибли руководители Польши, лишь 7% опрошенных Левада-центром заявили, что не испытали по этому поводу никаких особых чувств. 24% при этом почувствовали ужас, а 65% – сострадание.
Вы слушаете «Радио Свобода». Скандальная выходка Филиппа Киркорова и дело против Алексея Навального обсуждались на этой неделе в сетевых дневниках. Обзор блогов готовит для программы «Итоги недели» Юрий Васильев.
Розовая кофточка во весь рост с отягчающими. Так блогеры отреагировали на новую выходку Филиппа Киркорова. Филипп участвовал в сборном концерте, посвященном вручению музыкальной премии. На репетиции ему не понравилось, как выставлен свет. Один из режиссеров шоу, Марина Яблокова, попыталась высказать свое мнение. В результате вот что пишет один из организаторов церемонии, вполне официально. Диалог Яблоковой и Киркорова перерос в грубую словесную перепалку. В результате Киркоров дал Яблоковой пощечину. Она попыталась ответить, он нанес ей второй удар по лицу. Яблокова упала. После этого Киркоров ударил ее ногой. Яблокова поднялась и ушла за кулисы. Драка произошла буквально в течение 10 секунд. Участники репетиции не успели даже отреагировать. Конец цитаты. Вообще-то это называется хулиганство и нанесение телесных повреждений. Свою вину признал и сам Филипп Киркоров. Он спешно заявил о том, что он, видимо, болен и уехал лечиться в одну из зарубежных клиник. За него в блогах вступились коллеги по цеху, например, Любовь Воропаева, автор бессмертного хита «Девочка моя синеглазая». Цитата. «Я на стороне Фила. Его спровоцировали. А нервные срывы у артистов – дело обычное при таких нечеловеческих нагрузках. У Фила был очень тяжелый год в переездах и перелетах. Задача членов съемочных групп и техперсонала – беречь артистов и создавать им максимально комфортные условия для реализации их таланта, а не слепить светом в лицо и хамить в ответ, пусть даже в ответ на нелицеприятное замечание. А ату его в интернете, пишет Любовь Воропаева, мерзость и зависть, и не более». Конец цитаты. То есть Яблокова, судя по этим словам, прислуга, а прислугу надо наказывать. Нормально. Незвездные блогеры, между тем, озаботились вопросами наказания не в первый раз распоясавшейся звезды. В качестве кары предлагают надеть на Киркорова ту самую хрестоматийную розовую кофточку сроком на 1 год. Популярность также получила фотография Киркоров рядом Николая Валуев, который будто бы говорит Киркорову: «Я твой новый светорежиссер». А в блоге Дмитрия Кокарева содержится как наиболее жесткая оценка произошедшего, так и наиболее вероятный его исход. Цитирую. Вести себя как пьяная баба с городского рынка и покупать место в СМИ для вшивых извинений из разряда «не виноватая я, на голову я больная» бессмысленно. За поступки надо платить не монетой, а по законам УК РФ. Будем надеяться, что жертва не примет деньги и извинения, что пресса, радио и ТВ устроит жесткую травлю, после которой розовая кофточка покажется сном младенца. Мы же будем, как и всегда в таких случаях, наблюдать за тем, как либо дело не дошло до суда, либо у судьи висит плакат с изображением этого персонажа, и дело развалится уже в суде. А вот с правоохранительным обеспечением в другом громком сюжете уходящей недели как раз все нормально. Стало известно, что в Приволжском федеральном округе в местное отделение СКП передали дело против Алексея Навального, юриста, блогера, известного в офлайне громкими разоблачениями российских государственных корпораций. По версии следствия, цитата, «будучи советником губернатора Кировской области, Навальный путем обмана и злоупотребления доверием принудил экс-директора государственного унитарного предприятия Кировлес заключить невыгодный договор на поставку древесины, который принес предприятию убыток в 1 300 000 рублей. Конец цитаты. Год назад это дело крутить пытались, но неудачно. Возобновили только сейчас, через пару недель после того, как Навальный обнародовал документы по 4 миллиардам долларов, исчезнувших во время постройки компании «Транснефть» трубопровода «Восточная Сибирь, Тихий океан». Совпадение, не иначе. Описав схему, по которой работал Кировлес, продажи через 36 разных филиалов, прозрачность соответствующая, в своем блоге Алексей Навальный высказался так, цитата. Первое. С большим удовольствием размещу все материалы по этому делу. Это будет полезно и желающим разобраться подробнее, и тем, кому интересна механика фабрикации уголовных дел. Второе. Я так понимаю, что основная идея заключается в том, чтобы я не вернулся в Российскую Федерацию, испугавшись сфабрикованного дела. В пользу этого говорит факт передачи информации в СМИ. Не думаю, что они реально попробуют возбудить дело по этим основаниям. Уж совсем все сшито белыми нитками. И третье. Пишет Алексей Навальный. Дорогие мои жулики, было очевидно, что вы нечто такое изобразите, и я был к этому готов. Мне не страшно, и я возвращаюсь к вам, коррупционные вы мои. Дело Транснефти, как и дело ВТБ, Газпрома и всех остальных, будет продолжено. Даже если завтра вы возбудите дело по поводу моей причастности к краже золотого руна, янтарной комнаты и айпада президента Медведева. Конец цитаты. Ничего-ничего. Так пойдет, а потом окажется, что Навальный, по замечанию одного из комментаторов, и Транснефть на хищение 4 миллиардов подбил. Дайте срок. Все будет. Не сможет не быть.
Обзор «Сетевые разговоры» подготовил для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. Вы слушаете «Радио Свободы». Сексуальные преступления Джулиана Ассанжа и неудачный визит Светланы Медведевой в Брюгге. Тема рубрики Софии Корниенко «Гламорама».
Покойный шведский журналист и писатель Стиг Ларсон в свое время отказался от заключения официального союза со своей спутницей жизни, что впоследствии стоило ей наследство, так как не хотел сообщать шведским властям своего настоящего адреса. Странно, что эта красноречивая деталь из жизни активиста в Швеции ускользнула от всепроникающего интеллекта Джулиана Ассанжа. Ассанж останавливался в Швеции на двух квартирах, и обе оказались нехорошими. До сих пор малоизвестный городок Энкопинг, в 80 километрах к западу от Стокгольма, войдет во всемирную историю как место, где основатель Wikileaks с катастрофическими последствиями для человечества не надел презерватив. Британская Daily Mail, используя утечки полицейских досье, опять утечки, дотошно реконструирует события прошлого лета. Два роковых рандеву австралийского компьютерного гения со шведскими женщинами. У одной из них, 30-летней феминистки, которая набила руку в изобличении мужского шовинизма, Ассанж остановился в Стокгольме на время семинара о роли масс-медиа на войне. Феминистка в организации семинара принимала непосредственное участие. У вас уже возникли подозрения? Единственное, что омрачило первые дни в Стокгольме, порвался презерватив. Но уже на следующий день феминистка организовала помимо семинара еще и вечеринку в честь своего знаменитого гостя. То есть вовсе на него не обижалась, а наоборот, опубликовала в Твиттере восторженную запись. Впоследствии она безуспешно пыталась ее стереть.
В Вторая так называемая жертва Ассанжа, 20-летняя поклонница, специально попросилась волонтером на семинар, чтобы посмотреть на своего кумира. Когда же работы для нее не нашлось, все равно пришла послушать его выступление, надев броскую одежду. Она села в первом ряду, не переставая фотографировала Ассанжа, а затем осталась ужинать с участниками семинара. Спустя пару дней юная поклонница пригласила австралийца к себе в городок Энкопинг и даже оплатила ему проезд. На следующее утро любовники позавтракали вместе, и шведка оплатила обратный билет. Ассанж из соображений безопасности остерегался использовать кредитку. Однако, вновь оставшись одна, барышня пожалела о случившемся и сообщила обо всем феминистке, у которой Ассанж квартировался. Вместе уязвленные женщины отправились в полицию. Теперь за то, что с одной из них презерватив порвался, а с другой он отказался его надеть, Джулиан Ассанж изолирован от внешнего мира в особом блоке крупнейшей в Англии тюрьмы. В этой истории вправду могут считаться изнасилованными две дамы – шведская Фемида и британская. Тем временем в Кремле уже смакуют тот факт, что на Западе появился свой политзаключенный.
Кстати, об обитателях Кремля. Бельгийская газета «The Standard» опубликовала заметку по итогам визита Светланы Медведевой в город Брюгге, в которой назвала российскую первую леди испорченным ребенком. По информации газеты, Медведева настояла на том, чтобы пока супруг занят в Брюсселе, ее свозили в пряничную северную Венецию, но поездка не задалась с самого начала. Градоначальник Брюгге Патрик Мунерт 2 часа прождал гостью на прием в ратуше. Когда же она, наконец, появилась в 17:30 вместо запланированных 16:30, свита из 20 человек, сопровождающих президентскую супругу, объяснила, что глава делегации хотела отдохнуть и спокойно перекусить. Почему об опоздании никто из 20 сопровождавших Медведеву не предупредил бельгийскую сторону по телефону, так и не объяснили. Затем, пишет газета, Светлана Медведева пожелала во что бы то ни стало оказаться на рождественском рынке, но в итоге провела там всего 1.5 минуты. Следующим по программе был сувенирный магазин традиционного фламандского кружева. Супруга российского президента задержалась в маленьком музейчике на верхнем этаже, рассказала изданию хозяйка магазина, и потребовала продать ей уникальный экземпляр кружева 18 века, который я не продам ни за какие деньги. «Я поняла», – сказала наконец Светлана Медведева и покинула магазин.
В музее шоколада, продолжает газета, Светлану Медведеву ждали уже несколько часов. Все ее телохранители с трудом поместились в музее. Делегация приобрела шоколадную настойку «Йеневер» и шоколадную губную помаду. В ресторане со звездой Мишлена «Де Кармелит» для российских гостей было запланировано 20 мест, но Светлана Медведева с командой там так и не появилась, не позвонив. Товарищи из России прибыли вместо этого в ресторан «Дюк де Бургонь», где стали причиной немалого беспокойства. Они приблизительно 6 раз просили изменить заказ, уже после того, как повара приступили к приготовлению блюд. Сопровождающие Медведеву лица пожаловались менеджменту ресторана, что первую леди не устроили полотенце в туалете. Поздно вечером Светлана Медведева отбыла обратно в отель «Хилтон» в Брюсселе и передала переполошившимся жителям Брюгге, что те живут в одном из самых красивых городов Европы.
Неделю назад, на 109-м году жизни, скончался швейцарский тенор Юг Кюэно, человек с неувядающим голосом. В возрасте 85 лет он стал самым пожилым дебютантом на сцене Метрополитен-опера. Кюэно принял тогда участие в постановке оперы «Турандот», слишком страстного для швейцарского темперамента и потому нелюбимого им Пуччини. По воспоминаниям очевидцев, присутствовавшая в зале ровесница Кюэно, американская меценатка Элли Стайли, заметила: «Хьюги самый старый на сцене, но поет отчетливее остальных». На оперную сцену Кюэно впервые вышел в конце 20-х годов прошлого столетия, а ушел на покой, когда ему было за 90. Как любил повторять сам швейцарец, создатель не одарил его большим голосом, а небольшой голос проще сохранить до глубокой старости.
Кюэно пережил его молодой спутник. В январе 2007 года, после того, как швейцарское законодательство разрешило заключение гражданских союзов между однополыми партнерами, 104-летний певец успел официально зарегистрировать отношения с возлюбленным, 64-летним Альфредом Агюстеном.
In love of them that lie and sleep, for Cupid. it is a medal God and causeth none to kiss the rod.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Автор просит читателей представить длинный гудок, заменяющий густую и продолжительную ненормативную лексику. Представили? Это я сказал. Теперь, отдышавшись, попробую то же самое, но в словарных рамках. Глава Российского футбольного союза Сергей Фурсенко прокомментировал по телевизору бенефис спартаковских болельщиков в Жилине. Тех, кто не видел это торжество красно-белого духа, я готов в качестве компенсации сводить в зоопарк и там, прямо в обезьяннике, силами самих приматов, взорвать десяток петард. Представили? Ну, в среду в Жилине это были дела пубертатные. На утро последовал анализ со стороны седого топ-менеджмента. Вышеозначенный Фурсенко встал перед телекамерой и сказал: «Среди них, болельщиков, было много иностранцев из сопредельных государств. Возможно, кто-то хотел сорвать матч». Конец цитаты. «It was words from his heart», как сказал бы Мутко. Да, да, да. Заговор против России. Темные силы нас злобно гнетут. Это были грузины переодетые. Это были украинцы. Киевляне же традиционно болеют за «Спартак» Москва. Это все знают. Это были узбеки с молдаванами. Нет, слова кончились. Простите. Фурсенко. Длинный, очень длинный гудок, заменяющий ненормативную лексику. Короче, нет, короче не получится.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели» «Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Наталья Пахомова и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ни от кого не потерпим, пока я президент, чтобы нас пинали, чтобы
несмотря
нас
на то, что Россия не принадлежит ни к Евросоюзу, ни к НАТО, мы выстраиваем сейчас полноценное
отношение. В милицейский спецназ на Майдане Незалежности снес палаточный городок.
На предыдущих переговорах мы не позволили, чтобы правая рана
пленарна является основным источником
финансирования. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия, хорошо, все хватает мне. Квартиры есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Это неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к лучшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормально.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».